Но спасибо вам, что позвали. Мы первые. Разные чувства были, но все же я верю Богу, и поэтому я здесь. Есть цель, на самом деле, даже не знаю тему, какую вам сказать. Долго ли нужно спикерить, и что вам интересно? Чтобы, знаете, это все-таки было тоже как бы как, наверное, как разговор, как диалог, потому что 10-й год трезвости у меня. Уже много раз о себе как бы рассказывала. И давненько на этой группе я тоже не была. Моя домашняя группа у ручки, несмотря на то, что я живу в Каменной Горке. Но там мои люди, там мои алкаши. Вот. И не знаю, как обычно, наверное, у меня нет ни иллюзий, ни сомнений, что я хроническая алкоголичка. Я себя называю выздоровевшей. Имеет право каждый думать об этом все, что угодно. Это правда. Меня жизнь научила. Я считаю, что Бог мне много чему научил. Я ему очень благодарна. Он меня научил жить в трезвости нормально и комфортно. Для алкаша это было когда-то, в свое время, вообще нереально. И не только как бы комфортно, тут же интересно у нас с ним взаимодействие с Богом. Да, я хроническая алкоголичка, я очень благодарна анонимным алкоголикам. У меня всегда будет эта благодарность, что я здесь нашла на самые главные вопросы мои внутренние ответы. Почему я так нуждаюсь в этой бутылке? Почему я так нуждаюсь в людях? И как я могла вот так себя загнать в угол в виде выпивки, что пришлось признать поражение и приползти в анонимные алкоголики? В 16-м году, 25 октября. Вернее, чуть позже я пришла на группу спасения. И я очень рада, что за это все время, 10-й год, я... На самом деле, у меня не было срывов. Трезвость бывает разным, абсолютно. То, что я когда-то думала, что мне только надо не пить, и это решит мои все проблемы... Ну, это ложь. А как не пить, я не умела, не знала. Поэтому я еще раз говорю, что мои внутренние вот эти все терзания, конфликты, вопросы, слава Богу, я здесь нашла ответы. И по мере как бы взросления я какие-то вещи постигала. Для меня это путь. Я с нормальной семьей, можно сказать. Ну, то есть, да, мой папа алкоголик, он умер от алкоголизма, очень так. Для меня это был когда-то удар. Но Богу виднее, какие испытания должны пройти, чтобы для меня, наверное, что-либо в жизни дошло. До прихода в анонимный меня как бы я развелась, осталась сама непонятно, не знала, как с собой справиться. Еще и на руках такие маленькие дети, два сына у меня. Часто они уже подростки. Можно сказать, уже взрослеют, конкретно взрослеют, от меня отделяются. А на тот момент я была загнана в угол, я вообще не понимала, что мне делать. Вот я натворила, как бы, и пришлось понять здесь, в анонимном, что это стабильный железобетонный первый шаг, что да, алкоголь был моей проблемой, а вернее решением моих всех проблем. Это было мое лекарство, это было неизбежно. Но этот круг все время захлопывался, это создавало мне кучу проблем. И даже сейчас, когда к нам на уроки приходят ребята, я вижу, что еще... нас же нельзя судить и осуждать, я и не хочу. Я как бы себя долго дрессировала, не осуждать тех, кто приходит на группу. Иногда там называют, там один говорит, я не хочу быть как ты блаженная, я еще побухаю. Да не вопрос. Я-то приползла конкретно разваленная, я страдала. И, скорее всего, вот я убеждена, это сообщество именно для тех, кто реально понял, что все, конец. И прям какая-то внутри искорка хочет жить, но жить как-то я не умею. А как мне предлагают в анонимных научиться по-другому жить? Вот так. Ну, короче, я бухала, наверное, как все, в разной степени. Ну, для меня хватило. Для меня именно хватило. потому что, не знаю, кто, я пришла с очень огромным чувством вины сюда, мне было жутко стыдно за себя, я пришла, ну, анонимных я узнала уже в наркологии, для меня это было так стыдно. Так осуждали меня все, как я могла докатиться до такого, что попала я все-таки в наркологию. Потому что, ну, я считаю, много лет я боролась с этим недугом сама. Бог очень великий, мудр. Со мной именно так обстояло дело, что мне надо было самой все перепробовать, чтобы понять, что уже надежды нет. Это страшное состояние безысходности. Были кодировки, были подшивки, был гипноз, были какие-то бабки. Этот путь был очень такой тяжелый для меня. Но чтобы я могла, ну, не пить, такого не происходило в моей жизни. Я все равно потом, вот это вот все знают, пружина в трезвости, она меня... Это был дурдом, это было очень ужасно. Ну как вам объяснить? Ну ты живешь постоянно с этой жвачкой. И эти мысли все равно где-то фоном постоянно... Ну, допилась я, конечно, до такой ручки, что я уже... Ой, страшно, я... Мне приходится так, как спикерская, но, честно сказать, слава богу, я не пытаюсь уже, приняла свое прошлое, вот это, оно для меня было, да. Я прыгала безумная, пьяная, с машины на ходу машины. Че я только, где я не просыпалась. Да, это было в моей жизни. Веселые моменты такие. Но настолько стало легко и свободно, когда я это приняла, сейчас спокойно говорю, что, слушайте, это был ад. Я переступала через все, я переступала через детей, я не могла остановиться, мне надо было постоянно пить, я висела над унитазом, я теряла сознание, я просыпалась, Бог весть где, но мне все равно надо было, вот эта жажда, она была нормально включена у меня в жизни. Я очень рада, что, слушайте, у меня свой путь. Как бы я первый раз пришла сюда, долго не тянула, потому что я очень хотела, во-первых, наверное, было очень сильное желание прямо измениться. Где-то было такое понимание, что такая, какая я есть, я никогда не смогу стать счастливой, и я никогда не смогу понять вообще, ну, вообще жить. А у меня куча обязанностей немножко. И никто не виноват, вот это признать, что мне было очень удобно быть жертвой, понимать, что ни бывший муж, ни родители, ни никто в этом плане не виноват, что я сама доуправлялась так своей жизнью, что оказалась там, где и нахожусь. Я была одиночка, я была как ежик, кусок боли, никому не верила. Это для меня было чудо, что я здесь осталась, потому что, ну, я попала на спасение, она была очень теплой группой такой. Кофе приняли, тепло обняли, и как бы легче стало, как будто бы что-то прям, я не одна такая, потому что было вокруг меня очень много осуждения, я такой первопроходец в своей семье, забегая наперед, ну, то есть меня все осуждали, сестра презирала, да это и нормально, я как бы очень хорошо понимаю людей, рядом с алкоголиком очень сложно быть, особенно в употреблении. Я была мразью, сукой и такой тварью, которая просто из-за бухло что хочет придумает, манипулировала, но это не просто слово. Я так жила. Обманывала, сочиняла истории, лишь бы просто, ну, меня закрывали, я там выпрыгивала с окна, всякое, лишь бы, вот. Вот я услышала эту фразу, когда вы на нем мне сказали, ты направь вот эту вот свою целеустремленность, как ты доставала бутылку на прохождение программы. Для меня это сработало, я это приняла. И... Потому что очень хотелось остаться трезвой, и на первых порах было очень сложно, где-то прям терпение надо было вот просто-напросто перетерпеть, где-то бегала на группы для того, чтобы просто... Ну, я очень хотела выстроить эти... Ищи Бога, ищи Бога, ищи Его проявления. Сложно было, потому что для меня было... Ну, Бог про меня забыл. Если бы Он был такой, какого хрена... Моя семья разрушилась, все, что я мечтала, не сбылось, и я алкоголичка. И на группе я говорю, что я алкоголичка. ну, женский алкоголизм, он всегда был осуждаем. Ну, или, по крайней мере, в моем окружении, мои родители меня просто... Мама особенно, ну, ненавидела меня. А я понимаю, что я уже настолько задолбала, что мне реально так и сказали, лучше бы ты сдохла, если... ну, потому что невозможно. Все время тебя что-то спасаешь, откуда-то вытаскивают какие-то передряг, а ты все равно... Я все обещаю, но все равно делаю по-своему. Я все равно начинаю пить. Но это неизбежно. Потому что и здесь мне объяснили, я так... Мне просто стало легче, во-первых, что я вообще себя здоровая не знаю. Я очень больна. И вот эти все, все, что со мной происходило, есть проявление болезни. А корень этой болезни в эгоцентризме. И как бы потихоньку я искала эти ответы. А как проявляется мое мышление? Вот это безумие, безумное мышление, поступать по-старому и ждать какого-то чуда и нового результата. Так не бывает. Плюс объяснили вот эти два аспекта болезни. Физический, я потом поняла, что пока я не пью, тяга не включается. Это физиология моя. Но не дай бог первая рюмка или что-то этиловый спирт попадет мне в организм, мне конец. Сейчас уже на 10-м году я точно понимаю, что как бы ни было сложно в жизни, я слежу за своими отношениями с Богом для того, чтобы мое вот это безумие ко мне не вернулось и чтобы у меня не появилось никакого повода пойти и поднять эту первую рюмку. Потому что я очень ценю свою трезвую жизнь. Трезвость давалась нелегко. Но я все равно, потому что у меня были дети. И я очень боялась деградации. Я и так, ну, алкоголик жил в иллюзии, я жила в иллюзии, что никто не знает, никто не узнает. Вот эти все иллюзии алкаша, они все были применены ко мне. И да ладно, вот это вот недоверие, но другого выхода не было. Я взяла спонсора через 2 недели и пошла по программе. И она была долгой, я где-то год это все проходила. Но я научилась брать телефоны. У меня была своя группа поддержки. Я училась звонить, разговаривать в своем состоянии. Пока я буду, как вот слепой котенок, училась жить трезвости, доверять, ходить на группы, открывать рот, не бояться выговариваться. Потому что всегда я привыкала где-то быть в углу. Мне было спокойнее, когда меня не видно и не слышно, и никто не трогает. Но потом я поняла, что так как бы тяжеловато будет даваться мне выздоровление. Мне нужно там спонсора слушаться. Вот эти все вещи я тоже училась. И все еще Бога, проявление Бога. На самом деле это правда, что есть какой-то... Я на первом году как в коконе каком-то была, он меня берег. Бывало такие состояния, что вот, блин, да ну нахер я пойду махану, и мне станет легче. Вот эта дыра, она же тоже Бог проверяет, насколько... Ну, это мое такое, чисто мой опыт, мое такое мышление. Бог проверяет меня, насколько я искренне хочу. На самом деле выбрала этого нового хозяина и отказываюсь от старого. Потому что то, что было в жизни, я уже знаю. И до чего я дожилась, я тоже знаю. А здесь новый путь, духовный. И мне пришлось сделать шаги программы действий. И, ну, все равно это сработало. Я оставалась трезвой. А потом я думаю, что такой опыт, наверное, неизбежен у каждого алкоголика, но в том числе и мой. Где-то на 2 лет трезвости я служила, я вела группы. Для меня это было очень страшно. Так я училась социализации здесь, в безопасной среди своих, где мало очень осуждения, даже если это все равно это свои алкоголики, которые также вот вести группу, там, следить за порядком, как она идет, следить, как проговаривают, это тоже учишься, а потом уже легче и в миру себя проявлять. Потому что здесь было безопасно чашки мыть, ходить по 5-й традиции, очень тоже боялась. Но я такая вот, не очень люблю выступать. Но сейчас это, ну, на самом деле, как-то более смелее по жизни. Жизнь уже на самом деле другая. Абсолютно. Мне важна вот эта вот честность. Какой мотив вообще моих, там, так скажем, поступков? Ну, вот программа, да? Да, я была убеждена, что я ее прошла. И та же самая, такая, я думаю, роковая ошибка была, что я пошла лезть в дела Бога. Решила, что, ну, У меня очень пробелов много в жизни. Мне надо было очень там друзей найти, мужика найти, не ходить все время с протянутой рукой и научиться зарабатывать. Мать-одиночка, 2 сына. Ну, хотелось финансового благополучия. Только это... вот такие приоритеты были, на самом деле, это оказались весьма обманчивыми приоритетами, потому что на самом первом месте все равно всегда должен быть Бог. И все вот эти хотелки мои, они могут нормализоваться, но если у меня нормальный контакт с Богом, если я делаю шаги, то есть программу нельзя пройти. Это уже сейчас для меня образ жизни. 10, 11 и 12. Я по 5-й традиции хожу, группу веду, анонимная часть моей жизни в свободное время. Не вся, но все равно молитва есть в моей жизни. Бог всегда на первом месте. Иногда я об этом забываю и начинаю строить себе костыли в виде прирастания к детям, прирастания к работе, к каким-то людям. А меня тоже Бог уже научил. Эти вещи все равно потом, то есть ничего стабильного в мире нет. Это временно, и он решает, сколько у меня денег будет, он решает, будут ли у меня друзья, будет ли у меня любимый человек, мужчина, как я буду жить, для меня это важно. То есть огроменный внутренний труд алкаша, путь, именно внутренняя работа над собой приводит к совершенно уникальным результатам. И когда алкаш, типа я, живет трезво, нормально, комфортно, и что, как мне, ну, многие говорят, особенно когда я хожу по 5-й традиции, да ладно, ты, блядь, тут пиздишь, потому что ты алкоголичка, блядь, не верю ни капли. Ну, я доказывать не буду, я точно знаю, где я была и где я сейчас. И, слава Богу, я точно тоже знаю, что это не моя заслуга. Абсолютно. Моя заслуга — делать шаги 10 и 11, следить за своим внутренним состоянием. Маячки сейчас я прям вот так вижу, где моя корысть, особенно на работе. Но я живу в материальном мире. И убеждена, что корысть, она и присутствует в работе, потому что все-таки я не создала, например, там какой-то, не знаю, благотворительный фонд. Я работаю, честно, стараюсь работать, но за это мне платят деньги. И это нормально. Вот. И вот эти все вещи, они настолько меня довели когда-то, когда я стала заниматься именно вот этими вещами. Это было очень краткосрочные какие-то кайфы, эмоциональные всплески, какое-то прям слияние с людьми. Ни к чему хорошему это не привело, на самом деле. Это привело, все равно не стало счастливой. И это привело потихоньку меня к сухому запою. Вот такому сухачу. Ой-ой-ой, страшное время. Я обесценила анонимных. Я ушла с анонимных. Я не ходила на группы. Я анонимных ненавидела. Это было на 5-м или 6-м году трезвости. Я считала, что я что-то там получила, и я пошла дальше жить. Не делайте, пожалуйста, так никогда. Но, конечно, и даже если бы мне сказали, у меня всегда было на этот счет свое собственное мнение и предрассудки. И мне надо было пройти этот путь, чтобы для меня дошло, что такое эмоциональное дно и что такое сухач. И слава Богу, что в какой-то момент я услышала, ну, мой брат родной тоже здесь в сообществе, я его привела через 2 года, ну, когда мне было 2 года трезвости, не я привела, я просто делала все усилия и действия, а Бог его сюда привел, потому что есть мнение, что родственники вообще не слышат, и помочь им практически невозможно. Ну, я привлекала чужих людей, и вот он мне говорит: слушай, мать, ты там это... Как-то в машине я собиралась улетать там с детьми на отдых в Египет, январь. И мы сидим в машине, говорит: слушай, ну ты, я не знаю, как тебе еще достучаться, он месяцами ко мне стучался, я говорю: нахер твои мне анонимные, я живу и так нормально. Буду я еще некогда мне на группу, мне детей надо растить, кто за меня там кушать приготовит, там, не знаю, мои обязанности при моей матери будет выполнять, да и в социальных. Я не успеваю, я устаю, я и так, извини. И был, наступил какой-то момент, я считаю, что это Божий промысел и Божье провидение, что мне Бог открыл уши, и я как-то его услышала. Говорит, ты в беде. Ну, не ровен час, осталось просто время. Я не знаю, как так вот спала с меня эта пелена, и я услышала прям реально проблема, что ну, ненормально так себя чувствовать, когда опять все страхи вернулись. Да, я смелая, я даже бываю отчаянной, безрассудной, но они вернулись. Боязнь там не получить зарплату, боязнь не получить премию, боязнь не соответствовать ожиданиям директора, боязнь не соответствовать ожиданиям других людей. Там, я не знаю, вот это постоянно все началось, раздражение. Меня можно было как спичку просто включить. Там ни про какое духовное здравомыслие или вообще про здравомыслие речи не шло. То есть все безумие вернулось ко мне обратно. Все те состояния, они ко мне вернулись. Я там фенибут стала пить, чтобы как-то себя успокаивать. Вот это постоянная, блин, тревожность. Я спать опять стала плохо, соники иногда принимала. Ну, потому что все. Как бы там ни было, без программы, я хроническая алкоголичка, в душе умираю. У меня опять эта пустота возвращается, Бога нет, я сама рулю. Я опять знаю, как мне лучше, и я про Бога забываю. Я про Него не вспоминаю. Да, было такое время. Чисто механически я с Ним разговаривала в молитвах. Я как-то читала недавно Чапче, ну, брат мой в группе выбрасывает все вот эти выдержки с его. И он говорит, что странно, ну, это был его опыт, а мой такой, про то, что просить трезвый оставить и благодарить вечером, что оставил трезвый. Для меня это глубокий как бы акт, так скажем, того понимания первого шага и то, что вообще не моя заслуга, что все эти годы я остаюсь трезвой физически. Я не говорю про вот этот аспект безумия наше, оно все вернулось. А то, что я физически оставалась трезвой, это тоже, так скажем, не моя заслуга. Я каждый божий день на коленях просила, оставь меня сегодня трезвой, вечером благодарила. Я это делала. И для меня это было очень важно. Я думаю, это я так думаю, что, скорее всего, эти вещи мне оставляли трезвой. А то, что происходило у меня в душе, ну, извините. Когда у меня нет ничего духовного, опять я погрязла в материальном мире, и я глубоко несчастна. Мне опять вот эта неудовлетворенность жизни. Я все равно не удовлетворена. Кто был в таких состояниях, поймет. Тяжелое. Токсичное состояние, когда мне не нравится, как мой день начинается, как он проходит, как я начинаю там курить сигарета за сигаретой, и все хуже и хуже, страшно, страшно, плохо. Я услышала, и правда, мне брат сказал, позвони, она говорит, если возьмет себя, значит, Бог тебя любит. И да, я написала сначала, позвонила, она меня взяла, мой спонсор любимый, и очень тяжело возвращаться в анонимные алкоголики, когда признать опять вот это поражение, типа все, как я считала правильным делать, оно не сработало снова. И мне пришлось опять работать со своими дефектами характера и признать, что надо опять что-то делать по-другому. Так как я жила, меня привело опять в очень упадническое, безысходное состояние ума. И не ровен час я реально пойду пить. Ну, потому что от невыносимости состояния я реально пойду пить. А я очень не хотела этого. Потому что, когда я вошла в шаги, мне было стыдно. Потому что мне было больше срок трезвости. Это же все мои предрассудки, мои вот эти вот реальные предрассудки. У меня у спонсора было меньше трезвости срок, у меня больше, но у нее куча подспонсорных, а я ни хера вообще не была в анонимных. И вот это вот признать все, что, ну вот опять, признать поражение, все, что я там думала и мыслила, ничего не работает. И опять надо возвращаться в анонимное. Произошла встреча, мы так хорошо поговорили, я ревела. Она говорит, лети ты в свой Египет, вернешься, Бог тебе дает возможность нормально отдохни, набери сил и пойдем по программе заново. И вот я пошла в эту программу, 18 встреч, не такая долгая, и да, колбасила, да, переламывала, но это было жизненно важно опять найти Бога и понять, что в этой жизни вот это я бессильна перед алкоголем, и я своей жизнью не управляю. Железобетонно. Учиться принятию, понять, что эта сила есть, и я про нее просто забыла. Я от нее отвернулась сама. Эгоцентризм мой процветал. Я всем знала, как со мной поступать, как надо, как не надо. У меня были годы, когда я, ну, как, вот у меня свое, да, я в психологию залетала, я заканчивала гештальты, я заканчивала разные специализации, думала идти по этой стезе. Но это все было как-то краткосрочно. Я не обесцениваю психологов, но на мне это не сработало. Я выкидывала, я не знаю, наверное, где-то 3000 баксов я выкинула, может, даже больше, наличку. На учение, на обучение, распознать свои травмы, разобраться с родителями. Потом я просто не знаю, я не знаю, как это выходит, это Бог. Приходит такой миг осознания, что эгоизм раздувается, я опять зациклена на себе, копаюсь в себе, а эгоцентризм, как мне спонсор сказал, лечится моя детка только одним способом, служением. Ох, ломало. Эгоцентрик не обречен быть несчастным всю жизнь, потому что я всегда думаю о себе. Но у меня это ложное эго. Эгоизм вообще существует для того, чтобы что-то в жизни добиваться. Это нормально. Но у меня он очень сломан. Он у меня очень преувеличен. Я считаю себя центром Вселенной. И это беда для меня. И вот эти вещи все, я потом просто до меня дошло. Разбираться со своими эмоциями, со своими чувствами, со своими границами, со своими травмами. Да все ради Бога. Только мне чего-то не хватает. Люди привыкли следить за телом, за лицом, за какими-то своими какими-то вещами. И тут надо чистить душу. Анонимно заниматься душой. Я про нее совсем забыла. Она у меня опять где-то померкла, плакала. И да, мне очень сильно захотелось опять войти в программу и опять увидеть себя в четверке. Что не все козлы. Потому что четверка — это план мести. Лично у меня это была месть. Я бы этого размазала, я бы этому там это. Вот эти все сценарии в моей голове, которые я постоянно себе кручу, и покоя мне не знать. О, да, вот это вот сухачи постоянно было. И рассказать все это, так скажем, спонсору тяжело было. Жизненно важно было опять сделать вот эту шаг за шагом, делать программу интенсивно у меня. Раз это 18 встреч, я делала это все интенсивно, с усердием, отринув все. Пришлось отринуть все. Пришлось закинуть все свои вот эти убеждения, которые ко мне все вернулись. И только понять, что вот это вот, что я ищу? Счастье не во внешнем, хотя это прикольно. И деньги дают свободу что-то в жизни хотеть, получать, выбирать. Но не это главное. Все вместе главное. Самое главное, то, что я познала благодаря работе моего спонсора, моей, чтобы прийти к Богу, ну, к силе, которая более могущественна, чем я сама. Это правда, вот этот внутренний покой. Тишина. Это такая редкость. Просто тихо, ничего не хочу. Вот состояние здесь и сейчас. Это было женство для хронической алкоголички, как я. И когда я первый раз выпутала, кто-то называет это духовным пробуждением, когда вот блаженство. Да похер, я за это буду делать эту программу всю жизнь. Принять это для меня было тоже важно. И я через эту программу стала познавать Бога, а через Бога и себя. Не знаю, поймете ли вы это. Потому что когда все идет не так, как я хочу, меня это тоже научило смиряться, принимать. Вот идет все так, как ему надо, не мне. А потом встать на колени и сказать: слава Богу, что все идет так, как тебе угодно. И слава Богу, что я не получаю то, что я хочу. Будь здоров. А я получаю то, что мне нужно. Я, правда, ощущила колоссальную какую-то внутреннюю свободу. Почему я выздоровела? Да потому что мне вообще алкоголь меня не волнует. И потому что вот эта часть заболевания, моя задача в бизнесе с Богом – следить за этим. Это чисто моя ответственность. Потому что он такие чудеса в моей жизни творит, я бы никогда вообще помыслить не могла. Иногда я просто говорю: ну ты шутник. Такие испытания в последнее время у меня были. 25-й год, такие трансформации, такие изменения. Приходилось принимать вместе с Богом какие-то такие глобальные решения в своей жизни. И понимаете, я благодарила всегда, что я принимаю эти решения в трезвости, что я принимаю, понимая, что это в здравомыслии, а не на эмоциональном каком-то всплеске. И когда время приходит, просто есть уже интуиция и чуйка, что пришло время. И детей, у меня была мечта, прям реальная мечта, вырастить детей. Я не знала, буду ли я их растить сама, либо придет в мою жизнь мужчина. Но он не пришел, потому что слишком были... Я и там банала всю бошку. Потому что слишком были... Я эгоистка, эгоцентрик. Исковерканные понятия во взаимоотношениях с мужчинами. Я понятия не имею, как они строятся. Потому что я инфантил была. И эта дыра... Я все время, как, я не знаю, я строила всегда отношения и как хавала людей. Угу. Давай.
У нас
все, перерыв.
15 минут. Через 15 минут возвращаемся. Кто уходит, не забываем про седьмую традицию.
А что рассказывать-то? Ой, чтобы не быть занудой, я не знаю, что еще вам сказать. Может, вы мне лучше вопросы позадавайте? Давайте вместе поработаем. Угу.
Дима, алкоголь, всем привет.
Привет, Дима.
Стикерство, в общем, все.
Вот это все, ну, куда?
Развалось, да. И такой вопрос. Я, вот я слышал, вот второй раз, когда проходила программу, да, заходила в программу, было вот, ну, вот так тяжело, стыдно, да.
Да.
И когда прошла, были какие-то вот эти трудности с духовными принципами? То есть было вот, ну, выскакивал вот этот эгоизм?
Он и сейчас выскакивает.
Ну, понятно, но я имею в виду, когда уже вот прохождение, вот прошла второй раз программу, да, вот начала следовать духовным своим принципам, да,
угу.
То было такое ощущение, что вот взять, скинуть вот это все, и, ну, бессилие вот это было вообще.
Угу. Конечно, было.
И как проявлялось?
Ну, как это может проявляться? В моем своеволии. Я даже сейчас отстреливаю иногда вот эту торговлю с Богом. Чтобы еще упомнить. Ай. Знаешь, что для меня самое важное? Когда мне кажется, что я честна с собой, мне надо позвонить человеку, например, которому я доверяю, и пусть он мне даст честную обратную связь, насколько вот со стороны, например, я где-то себя выгораживаю, или где-то себя оправдываю, либо я где-то на самом деле не вижу своей стороны, либо вообще мне нужно извиниться. А, например, у меня есть личная неприязнь к этому человеку. И он мне делает пакости, и я понимаю, что это, ну, во-первых, для меня это жизненно важно, разобраться со своим внутренним миром и со своим внутренним состоянием. Он, ему похер на меня, он там живет в своей вселенной, мне важно привести себя в норму. То есть вот эта нечестность или где-то, ну, злоба, я давно не помню, когда я вообще гневалась, вот эти вещи. Но мой бич — это, например, вот эта нечестность, корысть, да, эгоцентризм, он везде, в принципе. Например, на работе, в основном на работе, с детьми где-то, где-то в социуме, просто когда общаешься с людьми. Есть побочные эффекты от этого всего духовного роста, например, для меня. Как тебе сказать? Ну, во-первых, во многом стало легче отпускать людей. Например, человек поступает, я четко понимаю, что он думает только о себе. Он думает, как ему будет хорошо, и ему насрать на меня. И вот эта позиция, что никто не хочет мне причинить зла. Все думают только о себе. Всем насрать на меня, и никто не думает про меня. Все думают только о себе, чтобы им было хорошо. Ну, то есть каждый человек эгоист. И вот это вот понимание, что... Ну, раз я эгоцентрик, он эгоист, он думает только о себе, но моя задача, ну, хотя бы осознавать это. И вот не было бы такого претензий к человеку, чтобы не было вот этого вот, как у меня там эти претензии, я обижаюсь. Я живой человек, я все равно буду обижаться. Но хотя бы вот это принятие внутри, да, окей. Я все равно живу среди людей, которые прям все эгоистичны. Все хотят кого-то наебать. Все хотят какой-то выгоды. И все равно это уже заложено нутром они все так живут. В основном. Кто-то хорошо прикрывается, начинает манипулировать. Раз, отстреливаю. Я говорю, слушай, эта манипуляция со мной не прокатит, например. Или вот это самый важный принцип, который для меня вот всегда самый важный. Насколько я честна сама с собой. Дим, слышишь?
Да.
Насколько я честна сама с собой. Вот это уровень честности. Что мной руководит? Вот, например, уровень честности был. Например, вот у меня была ситуация. Ноябрь я, честно сказать, очень жила. Короче, у меня сын старший. Ему скоро уже будет 18 лет. И тут говорят высоких там, не знаю, безусловно, любовь к детям, безусловно, любить людей всех. Там это все. Я даже детей учусь, безусловно, принимать и любить. Даже если они косячат, ёб твою мать, очень сильно. Понимаешь? И получается, вот, 17 лет. Влетел однажды, казалось для меня, там, безобидным, да? Я в разводе. У бывшего есть мама и папа, это бывшие мои свекры и свекровь. Он поехал туда отдыхать летом, и дед решил его поучить без прав посадить за руль. У деда больные ноги, надо на пасеку ехать за медом. Сел сбоку, а Ваня за руль. Всех учил, а Ваня не прокатила. Остановили менты, ну, вот эти вещи. Я сном, я в Минске сижу, работаю. Он где-то там в Гомельской области катается без прав, да? Я к чему это? Ну, то есть, остановили, сказали, ладно, а бумажку-то отправили в школу, и его на внутренний учет поставили. Уже есть такая галочка, что он уже на учете. А бабушке с дедушкой хихихаха, да ладно, я понимаю, что безобидно. И за короткий срок дальше происходит. Второе правонарушение. Мой сын там какого-то концерт рэпера. Вот это вот, я не несу ответственности не контролировать поведение других людей. Быть честной, что я на это повлиять точно не могу. Но органы и система, да, государственные, считают по-другому. Вот, и... Получается, был концерт, в день концерта мой купил, допустим, за 110 рублей билет. Бахнула ему что-то в бошку, я не пойду. Решил на куфор выставить билет. Продал его за 78 рублей мальчику. Он что, кому-то что-то сказал? Но при этом мой товарищ, сын, получает деньги на карту, а билет не скидывает. На 78 рублей. Я об этом ни сном, ни духом. Как я могу руководить жизнью другого человека? Вот честно, я точно понимаю, что за этим отследить я точно не могла. Но у системы другой. И проходит какое-то время, я думала, что это развод, там эти мошенники звонят, а это мент настоящий звонит и говорит: вы мама такого-то, такого-то, ваш сын? Я говорю: ну да, что, вы меня разводите? И он мне начинает рассказывать, у меня там комок в горле, я вся застываю от того, что такой внутренний вопрос: какого хрена ты не скинул билет человеку? Тебе что, жалко было? Если бы еще плюс 4 рубля, это было бы уголовное дело. А я говорю: ну ты, блядь, не шути с системой. И все, началось. Второе правонарушение, а я вообще была далека от этого. И вот Бог решил мне показать. Я сижу такая: ну ты юморист, Бог. Когда я бухала, и реальный был повод детей у меня забрать, поставить на СОП, социально опасное положение, что я реально херовая мать, не выполняю свои обязанности, ответственность не беру. Там реально были моменты, когда они голодные сидели, когда я с садика их не забирал. Я бухала. Ну, Бог решил так, что мне это надо через 9 лет пройти. Когда я уже, так скажем, в стабильной трезвости. И когда, наверное, он точно знает, я думаю: ладно, ты точно знаешь, что я это переживу, вынесу нормально. Ну, то есть не дается не по силам. Страдала гордыня. Да как так? Я вам все. Да что тебе не хватало? Зачем ты обманул мальчика? Молодец, мальчик, нашел себе силы. Тебе, говорю, 110 рублей не деньги, а ему 78 деньги. И он же пошел, написал в милицию заявление. Статья. Мошенничество, хищение, ну, в мелких размерах, статья. И началось. Все, мне начали все звонить. Я мама, у меня два сына, абсолютно два разных сына. Старший оторва, вот меня проверяет, вот я говорю: ты мой учитель, я все с тобой прохожу. А младший просто такой одуван. Учиться хочет, с девочками дружит, жизнь любит, жизнь, людей любит. Ну, это просто легкий в общении человек, комфортный. Его любят. Ваня, ну, старший вообще другой. И вот мне звонит, и начинается вот эта раскрутка. Милиция мне там высказывает: да как вы так не отследили, не уследили? Я говорю: да конь, как я за ним его услежу, его мысли, его ход мысли? А то, что он... Погонь малая решил, а вдруг, как он говорит, ему все было КДН, комиссия по делам несовершеннолетних, меня своеволие перло. Как так? Почему? А потом, знаешь, я поняла, а был момент, когда я тоже, я же тут вся в работе, я вся в работе, опять немножко перестала ходить на группы, брать служение. Это всегда маячок для меня, мое внутреннее состояние. Раз я так реагирую, конец света, бегом служение, опять прорабатывай там свои шаги профилактики, иди бери служение, езди по пятой традиции, нет поспонсорных, помогай так. Ну, понятно, в первую очередь алкоголикам помогай, но об этом должен никто не знать, только Бог. И об этом не кричат на всех углу, какая я молодец, я там кому-то делаю добрые дела. Не факт. Ну, по крайней мере, у меня эти инструменты есть, как себе помочь. И я уже не хочу как бы экспериментировать, я знаю, что это работает. И, короче, у меня месяц был, ну, я не назову ада. Проверка, семья проходила социальное расследование, ставить или не ставить на СОП. У меня столько гостей дома не было, как за этот месяц. И менты, и МЧС, и соцработники, и психологи, и классные руководители. К директору я ходила. Нормально Бог укатал мое эго. Потому что я понимаю разницу. Мой сын осознал. И просто на комиссии по делам несовершеннолетних стоял там. Там эта куча этих всех сидят. А я, говорит, думал, что прокатит. Не прокатило. Я говорю все без комментариев. Ну, по самолюбию била. Я даже еще один был звоночек, когда я пришла к директору, он меня начал запугивать. А я в слезы, я рыдаю, я ж мать-герой. Да вы что, не может быть, какой соп, я же не алкоголик, да посмотрите на меня. Такое там устроила, я понимаю, ну все, пиздец, пошли на группу. И он говорит, ну вы поймите, сейчас так строго. И я думаю, господи, боже мой, слава богу, что я это все трезвое прохожу. Что я могу нормально людям смотреть в глаза и понимать, да, у меня сын хулиган. Да, он растет и рос без отца. Да, я, возможно, для вас вообще не идеальна, но мне похер. Мне важно, вот как мне самой собой и как я веду диалог со своим сыном. Да его там надо наказать, да ля-ля-ля. Кому, говорю, хоть раз это сработало? Как я вам должна его там, да, финансами, там еще что-то, там какие-то расследования, куча вопросов. А если у него стол, кровать, вот эта вся херня, открытие холодильника? Я все прошла. То, что когда-то я боялась, чтобы у меня дети были сыты, обуты, надеты, не чувствовали себя обделенными, потому что растут без папы. Бзик. Одному нормально, а второй немножко не по тому пути стал идти. Вот. И в итоге, вот 28-го, я уже опять начала брать служение, вести группу, по пятой традиции ездить, опять разговаривать с другими алкоголиками. Состояние вообще другое стало. И я пришла на эту итоговую комиссию после расследования, когда там уже было, ну... И присутствовала гимназия, где мой младший сын, и старшего, который утворил в школе, и все эти соцслужбы, вот это вот все. Они меня там вычитывали, а я была в ровном состоянии. Да, да, признаю, да, хорошо, а в итоге мы провели расследование, и вас на СОП не ставим. Я говорю, господи, ну ты приколист. И я понимаю вот это про честность. Гордыня страдала, эго страдало. Да как так же? Да я не занималась личной жизнью. Я в духовности. Я развиваюсь духовно. Ну, имеется в виду, анонимно это часть моей жизни. У меня есть и другие, ну, как бы, духовные интересы. Здесь не буду озвучивать, но они мне тоже нужны. Потому что мне их Бог дал. Есть вещи, которые, ну, там, родовые какие-то. Я уже не лезу в психологию, как-то уже совсем как отрубила. Вот. А больше вот духовность, я без нее жить не могу. И я понимаю, что именно так я могу быть счастливой. Когда я реально, ну да, да мне плевать. Думаете, что... Ну, я слышала даже в свой адрес там, ну, как я говорила, вот там, вы там эти, какие блаженные, или там сильно духовные. Я говорю, слушай, я матом ругаюсь, могу тебя и нахер послать, только в открытую буду честна сама собой. Извини, пожалуйста, брат. Например, вот это вот не навредить, это тоже есть. Но в конце концов, я живой человек, обиды у меня есть, злоба тоже есть злость. Бывает же злость, она для меня ресурс. Да? Ну, то есть понятно, что обида и злоба для нас яд. Окей, если это у меня, ну, варится и превращается в ресентимент, да, так называемый, устойчивая такая негативная реакция, которая начинает жить у меня в голове, ну, я знаю инструменты, как мне с этим справиться. Но есть прям такая прям хорошая злость, когда, ну, все, например, злость на себя. Да ты меня задолбала ныть, хули ты ноешь, и так все нормально, взяла жопу, подняла, как, или там за волосы себя Мюнхгаузен, и пошла делай. Иногда мне так надо, это нормально. Иногда здоровая злость нужна на самом деле. Это жизнь. Поставить человека на место. Но не орать, что меня будет трясти, да пошел ты там трехэтажными. А так сказать, тихо. И взгляд иногда так убивает, что человек все поймет. И это тоже для меня кажется, тоже, знаешь, про духовность. У меня даже сестра с анонимно сказала, слушай, да это духовно, послать кого-нибудь нахуй. Я говорю, да ты что? Я возьму себе на заметку. Ну, самое главное, вот это быть честной самой собой. И я же тоже хотела когда-то, чтобы меня все любили. Так нравится всем. Так эта дыра, что вот, да, вот подойду, а как... Да мне вот на самом деле по факту посрать, что там человек рассказывает. Главное, что типа у меня есть иллюзия, что ко мне там кто-то ходит в гости. Сам мне кто-то там звонит, меня убивало, когда телефон молчит. Это правда. Это компульсивный поиск на форумы гонять постоянно, активно там. Я типа социализируюсь, там друзей своих найду, там тра-та-та. Ой, а потом духовный рост сделал так, что я реально прислушиваюсь к себе, а надо оно мне или нет. Теперь у меня очень близкий круг общения. Это последствия духовного. Я очень рада этому освобождению, когда я стала меньше нуждаться в присутствии людей в моей жизни. Это правда. Я так от этого кайфую, когда мне комфортно самой собой. Когда я не боюсь одиночества. Я теперь люблю, когда у меня есть моменты уединения. Я это люблю. Я стала ценить время. Его у меня мало. Я в 36 лет пришла в анонимные. Полжизни своей слабо помню. Как во сне прожила. И мне хочется, на самом деле, я всегда, вот если иду что-то делать, даже сегодня спикерю, я всегда говорю: Бог, я это делаю для тебя. Если хоть одно слово кому-то будет полезно, что программа работает, что Бог творит чудеса, и мы реально примеры живые этого чуда, и что это безумие может уйти при определенных правильных шагах. Вы уж извините, не закидывайте меня, пожалуйста, тут. Хотя я переживу. Будет полезно для моего эго. Правда, СВ? Во. Вот. То вполне занимаясь этими шагами, можно жить очень даже комфортно. Алкоголь уходит. Мысли об алкоголе уходят. Это вообще уже не парит. Все другое уже парит. Как бы, не знаю, что-то хорошее сделать людям. Эгоцентрик гребаный сидит и думает, а кому мне помочь? Ну, слушайте, для меня это было, да, я собираю окурки, я собираю мусор, я где-то уступлю место, я где-то в лифту, не закрываю, как раньше было, я живу на 18 этаже, я терпеть не могла, когда в мое пространство маленький лифт, еще кто-то прется. Я быстрее на свою 18-ку, чтобы быстрее двери эти закрылись, и меня никто не волновал. Дайте спокойно доехать домой на лифту. А теперь я жду соседей. Ничего, на 5-м остановлюсь, на 10-м. Это глобальный прогресс. Это в мелочах видно. Например, сделать там, не знаю, бабушка стоит, там все спрашивает. А что по цене? Я слепая. Хорошо, давайте я вам это, например, куплю. Или в очереди уступить. Да вы что? Вот когда-то через девятки возвращается самоуважение. Я вот так прыгаю, но это важно. То есть, сохраняя вот такими поступками, я точно понимаю, то есть мотивы должны быть реальны. Я отслеживаю свои мотивы, вот что важно. Как бы, и что я все это делаю для Бога. То есть настолько быть честной, что даже если никто не видит, это видит Бог. Это важно знать и помнить. Что если тебе кажется, что если ты там что-то спиздишь, или что-нибудь там не доделаешь, или где-то что-то не так, это видит Бог. Я точно знаю, что мне прилетит. Причинно-следственные связи у меня в голове уже нормализовались. Если я что-то решаю, за это будут последствия. И это тоже честность. Готова? Давай, детка, иди делай. Ну, будешь отгребать. Не готова? Не делай. Ну, то есть, надеюсь, очень развернуто ответила.
Спасибо.
Валентина, можно вопрос задать? Угу. Это как ты нашел вот какую-то, ну, религию придерживаешься, какую церковь ходишь? И мне очень лично для меня лично такой вопрос, опыт 11 шага. Твой личный опыт.
Так. Честно скажу, я не религиозный человек. Да что вы смеетесь? Для меня огромная разница вера и религия. Моя собственная мама меня очень осуждает. Тебя Бог накажет, ты грешишь. Я говорю, я как-нибудь со своим Богом разберусь. Вот. А вот духовность — это другое. Гнилая ли я внутри? Ну, на самом деле, если быть честной. Моя мама ходит в костёл. Я вообще без осуждения. Констатация факта. Выходит с костёла и начинает орать немым голосом. Я говорю, ты же вышла с Бога. Только после Бога. Ну, то есть, меня, наверное, и в детстве заложили это семя веры. Но Бог какой-то был очень жуткий. Он меня всего должен был лишить, наказать и вообще не должна жить. Очень карающий. А пришлось, я очень благодарна тоже анонимным, за свободу выбора концепции. Я ее сама придумала и училась в это верить. Что я устанавливаю контакт в первую очередь с такой силой, которая является мне дружественной, поддерживающей, великой. Как-то так. Вот. 11-й шаг. О, я его люблю. Он у меня сейчас везде в жизни. Везде. Во-первых, раньше вообще не понимала, делала механически, а сейчас это более осознанно. Стопы. Господи, там, благослови мое следующее правильное действие. Я не центр Вселенной. Так работает отрезвляющий именно для меня. Я не центр Вселенной, напоминаю тебе. Кто здесь на первом месте? Бог. Я не центр Вселенной. Все происходит по Его воле. Молитва третьего шага с утра. Значит, я всецело предаю себя Ему. Я уже в этой жизненной драме вообще потерпела поражение. И я лучше буду чувствовать себя спокойнее, в безопасности. Я очень хотела чувствовать себя в безопасности. Анонимные с вот этой верой дали мне эту безопасность. Несмотря ни на что, разные бывают моменты. Я этот алкоголичка, но просто что меня это успокаивает. Иногда бывает, что как я, хроническая алкоголичка, которая была загнана в угол, смогла какие-то вещи в жизни сделать. Первое, что там, не знаю, там, я была уже в анонимных, не знаю, там, купить квартиру, сделать там ремонт, раз. Потом, не знаю, там, растить детей. Не то, что вот этой саможалостью, победа над своими дефектами характера, благодаря Богу это вот все делает, понимаете? Я была очень в жертве, в саможалости. Да что это за жизнь? Да как это мужика нет? Да как это я не могу там это? Финансово так трудно, это деньги добываются. И все вот это. Мне Бог очень нужен. Чтобы вот это говно, вот эти шоры уходили. Я, во-первых, жива. Слава Богу, благодаря программе кукуха варит. То есть здравомыслие Бог вернул. Я могу теперь доверять себе. Я молюсь Богу, что я Ему верю, что я не центр Вселенной. Я делаю стопы. Иногда я просто говорю, ну покажи, я не знаю, какое решение мне принять. Покажи мне мое следующее правильное действие. Там мысли, неважно. Сижу и слушаю. Бывает и такое. Бог действует в основном в нашем физическом мире через людей. Вон Настя приехала. Это Бог просто. Я человека не видела несколько лет. И мне не надо теперь искать подтверждение проявления Бога. Он во всем для меня. Потому что мне хочется быть лучше. Я когда-то захотела измениться так, чтобы мне было самой собой комфортно. Для этого тоже хроническому алкоголику нужен Бог. Но религия... То есть я могу иногда там на Пасху или еще на что-то пойти свечки поставить. Но мои молитвы все равно в храме анонимные, своими словами даже. Это золотая, просто великолепная молитва. Даруй мне разум и душевный покой, когда меня может носить и все остальное. У людей этих инструментов нет. А у хронического алкоголика, прошедшего программу, есть. И это надо ценить, это сакральное для меня знание. Хотите, слушайте, хотите, нет. Это ваша мера ответственности. Но это сакральное знание. Вот эти молитвы, что я могу жить нормальную жизнь, когда я должна была как собака подыхать, противно сама себе в первую очередь. Я знаю многих собратьев, что воистину на самом деле трезвит только Бог. Я тоже не могу найти ответа, почему одни идут неровно, выдерживая, где-то терпя, где-то возвращаясь в программу, но остаются трезвыми годами, а кто-то не может остаться трезвым, идет срыв и умирает. Для меня это тоже непонятно. Кому-то легче дается трезвость, а кому-то над ней пахать. Например, первый год, когда ты идешь, прям реально надо следить за собой, избегать каких-то заведений, избегать бывших компаний. Там отделов это надо тебе, ну то есть мне в первую очередь. А почему ребята, ну знаете, я свой ответ знаю. Когда идет борьба между тьмой и светом, я всегда говорю себе, я выбираю свет. Я во тьме уже была. Ничего хорошего, все заберет. Этот иллюзатор, вот этот алкоголь, а за ним стоит, я понимаю, какая неведомая сила, с которой ни одна человеческая сила не справится. Для меня это хитрый властно сбивающий слуг, это дьявол. Все. Для меня это просто. Я иду в свет. Я служу этому миру. Просто так, как паразит, потребляя только эту жизнь, я не буду счастливой. Я уже так жила. Ну, то есть, если помогать другим людям, я тоже не всегда хочу. Но в большинстве своем, когда мне херово, это самый лучший рецепт. Забыть о себе, переключиться. Потому что у меня психика была очень вязкой. Я зацикленно мотала одну и ту же картину постоянно. И меня тоже программа, и вот эти новые действия по программе учили переключаться с каких-то негативных эмоций, с тревожных состояний. Иди ты кому-то, сделай доброе дело. Четвертое действие в десятке. Вот. Поэтому вот эти все инструменты, они у меня есть. И уже моя ответственность делать их или не делать. От этого и крепнет моя вера. Вера без действий мертва. Если я ничего не буду делать, ну, знаю я эту программу, ну, знаю, читала эти шаги. А если я тоже каждый день работаю над собой, сейчас это, так скажем, уже действительно, ну, это были мои усилия, чтобы это стало каким-то образом жизни. Я отклоняюсь, я, бывает, забиваю. Даже иногда могу молиться не на коленях. Но я точно понимаю, что я к этому все равно вернусь. Это единственное, что мне помогает. Мне надо работать над собой. Так обстоят дела с хроническим алкоголиком. Если вы пьяница, да ради бога. Я просто знаю, что вам не надо столько усилий над собой, сколько надо хроническому, чтобы не сойти с ума. И не было вот этих, знаете, могила суицида или тюрьма. Вот и все. Я не хочу эти игры больше играть. Я имею право, я знаю. Я могу от этого уже отказаться. У меня появился выбор. Вот так все проверю.
Спасибо за опыт.
Спасибо. И тебе, что послушал.
Скажи, пожалуйста, какая веская причина была обесценить анонимных?
Моя болезнь. Нет, а моя болезнь.
5 лет же. Здравомыслие какое-то не
хватает. Ой, ты знаешь, что я еще это помнила. Господи ты, боже мой. Так, подожди. Давай сначала. Так. Во-первых, в чем болезнь? Я же отслеживаю проявление болезни в течение дня. Я не делала программы, я ее прошла и забила. Вот и все. Спонсору перестала звонить, на группы ходить, вы меня все бесили. Я приходила, я молчала. У меня было такое, я послушаю. Потому что мне брат мой сказал правду. Говорит, ты не знаешь, почему ты сидишь по темам, все высказываются, а ты говоришь, я послушаю. Я говорю, ну давай, жги. Пройдись по моему эго. А он говорит, ну бля, потому что тебе нечего сказать, у тебя ничего нету. Если что ты дашь, если у тебя нечего дать. Все, у тебя нет программы, дорогая моя. Как нет программы? Вот так я и пошла во второй круг шага. Все. Что хотел?
Сергей алкоголик. За искренность, много вопросов. Что тебе сейчас вот, сходя в опыт, да, определенно, труднее дается? Может быть, в третьем шаге доверяешь, но с сомнениями, или десятый шаг может... Ну, что сейчас вот, на что упор делаешь, вот что тяжелее дается. И может быть все легко, я ж не знаю, что поняли, разобрались и идем только делать.
Ты прикалываешься? Все легко. Нет, ничего не легко. Я верю.
Знаешь, я делаю то-то-то, и все-таки, ну, что-то дается все равно. На что упор сейчас делаешь?
Третий шаг мне, это уже, знаешь, как, ну, must have, очень наш, каждый день.
Я понимаю, но доверяю, или бывают все-таки сомнения?
Конечно, бывает, я живой человек. Конечно. Пока до меня допрет, в чем воля Бога, да? Пока я, ну, у меня, кстати, больше стало в жизни, я ненавидела слово смирение, потому что я его путала с этой терпилой. Да как так? Пускай меня топчут, а я молчать буду. Смиренная такая овечка. Нет. Смирение это, ну, как вам сказать, больше... Ай, забыла это слово, не буду придумывать. Короче, принять и приятие и принятие. Вот раз вот это доверие. Значит, если я с утра сделала молитву третьего шага, Бога пригласила в мой день, попросила благословения на день, значит, идет все по его плану. Вот. Я уже свои ручки в Божьи дела запускала, да? Я дожилась до сухача. Это так. Поэтому, слушай, идет да идет. Вот сына поставили на учет. Окей, приняла. Побушевала, посвоевольничала, ножками потопала. Поэтому говорю, ладно, пап, я сдаюсь. Все. Значит, это чему-то лучшему. Ему будет уроком. Допустим, это тоже принятие того, что я там с моим-то прошлым, какое я право имею судить своего ребенка и просто принимать то, что он имеет право на свои ошибки, и все идет так, как задумано им. И все равно будет во благо. Вот это мне просто помогает более оптимистично жить. Не впадать в это уныние, а выбираться с него. Благодарность круто работает. Благодарю, да? Я, например, не считаю, там, да, сколько я там раз в день благодарю, но это офигенные вещи. Например, вот, как вам сказать, например, я все долго не понимала, вот, почему вот так вот у меня жизнь, да, я там... Потом я стала благодарить за алкоголизм, потому что через это я пошла духовным путем. Я абсолютно изменилась. И те люди, когда-то, которые меня знали, ну, они меня вообще не узнали. Ну, понятно, что и с возрастом меняешься, но и просто сама по себе уже другая. Плюс, ну, любить врагов я еще, конечно, не научилась. Вот. Мне стало легче с принятием жизни, с осуждением, что каждый имеет право на свою точку зрения, что каждый имеет право на свой выбор. И также потихоньку отпускать своих детей, не затыкать свое одиночество детьми или еще что-то, взять ответственность за свою жизнь. Окей, ну что тебе, если скучненько там, или что-то, иди сделай что-то полезное. Или, по крайней мере, через ту же программу, через эти шаги, через натыкание на какие-то ошибки, учишься познавать себя тоже. Освобождается куча времени. Чтобы такого полезного, и через людей Бог тоже рулит. То есть доверие пути – это все равно путь. Я, например, ну, отслеживать там, как ты говоришь, в десятке, как тебе сказать, у меня стало больше, вернее, реже десяток, ну, потому что, ну, 11-й шаг в течение дня – плюс что-то отстрелило, Господи, пожалуйста, освободи меня. Там я вижу, вот это я волнуюсь, страх, работа со страхом. Так меня жизнь выдрессировала, да, вот Бог все костыли повыбивал. Например, для женщины костыль – это муж, в этом нет ничего плохого. Но просто возлагать на него непосильную ношу там финансового обеспечения, твоей радости, твоего досуга, да, твоего состояния, что он должен вечно тебя делать счастливым. Бред. Ты сама ответственна за свое счастье. И вот эта куча всяких моментов в жизни, принятия, я не знаю, мне все-таки, наверное, тяжелее, как бы. Я тотально, все равно бывает такое. Ну, типа, ты что, издеваешься? Я думаю, или что? Ну ты же мой друг, как ты мог мне вот такое подсунуть? Потом идет, ну, значит, что-то в этом есть. Обрати внимание, посмотри с другой стороны на это, например. Это реально какое-то внутреннее такое. А что тобой руководит? Какой у тебя мотив? Ну и какой у меня мотив? Я хочу. Я тогда звоню и хочу услышать мнение со стороны. Наверное, вот так вот я потом себя возвращаю к доверию. Что, да ты это, боишься там без денег остаться? Или ты боишься, что он увидит, что ты уязвимая? Что ты можешь что-то не знать? Он подумает, или ты тупая, или еще что-то. Это про честность с собой и опять же про доверие Богу. А вот не бояться быть собой. Попробовали. Один раз я попробовала, мне понравилось. Я вышла с таким глобальным чувством самоуважения, что я не играю, потому что ты выше, ты старше и больше, и бабок у тебя больше, а я пока так это перед тобой. Нет. Бог сознал нас всех равными. Меня жизнь так заставила, как бы я открыла свою компанию, и меня жизнь заставила сейчас работать и общаться с директорами и все остальное. И я к ним иду. Я к ним в гости езжу, разговариваю. То есть Бог вот так творит чудеса. Из какой-то ежика загнанного, задолбанного, что так нельзя пить. Там это все при моем усердии, при моей, ну прям реально, ребят, это бывает очень тяжело. Там же много всего. И самодисциплина. Встать положенное утром. Дрессировать себя где-то. У меня вообще редко получается, но я к этому иду. Вовремя ложиться спать. Простые истины. Чтобы нервная система 2 часа отдохнула. С 10 до 12 ночи. Сложно бывает, шумные соседи и все. Я поэтому стала мечтать о своем собственном доме. Но посмотрим, как Бог там решит. Вот. Как бы самодисциплина. Дрессировка, встать, завтрак приготовить, где-то с детьми выстраивать границы, выказывать им их ответственность. Я одна, кажется, да, со стороны социума. И как так ты так смогла? Я сижу внутри, ухмыляюсь. Вы даже не представляете, какая сила во мне. Потому что я прошу сил. Я прошу преодолевать страх. Меня жизнь выдрессировала входить в этот страх. Мне жутко было страшно. 45 лет. Я всю жизнь проработала в найме. Всю жизнь. И тут так обстоятельства складываются, что мне нужно принимать решение. Я больше не верю ни одному нанимателю. Меня постоянно обманывали. На коленях сложно. Ой, долго я принимала решение. Ревела, плакала, но уволилась. Но тоже Бог очень бережно ко мне. Я оставалась с нами, но моя компания была открыта. Какое-то время я походила на работу, молчала. Ни одного клиента не увела, ничего, потому что мы на самом деле конкуренты. Это прям даже недавно только директор узнал, что у меня своя компания. Ой, мать, поздравляю, искренне. Я говорю, да ладно, искренне. Ага, как называется? Говорю, а вот это я тебе не скажу. Устраивай свое расследование. А он любитель. Когда хорошие кадры уходят, он за ними следит, как кто реализовался. Я говорю, поищи, дай Бог тебе здоровья. Вот. И это тоже про страхи. Я поняла, что а зачем мне эти роли, эти маски? Я и так эти маски напяливаю, все равно это неизбежно. А вот ну, здесь хотя бы можно побыть, не знаю, мне тут спокойно. Я нашла место, где мне безопасно. Мне безопасно с Богом. Понимаете, ребят? Когда говорят здесь про Бога, это про выздоровление. Если говорят про употребление, пиздец, нет. Я не хочу слушать про употребление. Вы мне расскажите, как решить эту проблему, чтобы я жила нормально. Иди в программу, найди Бога. И не забывай про Него. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Давайте поблагодарим нашего спикера.
Уложилась.
Да, Лена, от лица нашей группы мы такой презент себе дали.
Спасибо большое, ребята!